Опасное путешествие по Аляске. Глава первая. «Очень неохотно я отпускаю тебя одного, сынок», — говорил доктор Хью Петерсон Джиму. «До Фербингса добрых 300 километров, и добираться туда будет трудно». Стоял холодный февральский день 1947 года. От дыхания изо рта исходил пар. Отец и сын снаряжали собачью упряжку перед своим домом, расположенным неподалеку от Налана, маленького селения на Аляске. Джим выпрямился и заправил темные волосы под меховой капюшон. «Папа, тебе ведь так срочно нужно лекарство. Не беспокойся обо мне, пожалуйста. Я знаю, что ты не можешь оставить больных эскимосов одних». «Хотя бы один из них был настолько здоров, что пойти с тобой мог», — снова сказал отец. «Если эпидемия затянется, лекарства нам хватит всего еще дней на 12. А без коротковолнового передатчика и лицензии я не могу даже сообщить о и заказать нужные медикаменты вертолетом. Мы с Горником постараемся сделать все, что возможно», — пообещал Джим с улыбкой. Он наклонился к большой лайке с переливающейся серебром грудью и погладил ее. Спустя час сани были готовы. Джим вошел в дом, чтобы на прощание поцеловать маму и младших сестер. Теперь, непосредственно перед отъездом, ему становилось немного не по себе, и все же он ласково произнес: «Не переживай за меня, мамочка!» «Помолимся перед дорогой», — предложил отец. Вся семья встала на колени молиться Богу. «Господи, мы отправляем нашего сына в опасную поездку, и хотя делаем это неохотно, другого выхода у нас нет», — молился доктор Петерсон. «Мы ставим его под твою охрану. Молим тебя, верни его нам живым, здоровым и с нужным лекарством». Во время молитвы отца неприятное чувство напряженности покинуло Джиму. Конечно же, Господь пойдет с ним и сохранит его. Со слезами на глазах вслед сыну смотрела мать, когда тот, выйдя из дома, подошел к собачьей упряжке. Мэри, 11-летняя сестренка Джима, провожала его с завистью. Она стояла в дверях с маленькой Сарой и махала рукой. Когда сани тронулись, последнее напутственное слово отца все еще звучало в ушах Джима. «Сынок, не забывай, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Во время своего служения на Аляске семья миссионера Петерсона уже не раз испытывала заботу любящего небесного отца. Поэтому Джим был уверен, что и на этом пути Бог не оставит его. «Вперед!» — громко крикнул он собакам. Оставив маленькую миссионерскую станцию далеко позади, Джима охватила жажда приключений. Ехать вдоль реки Миддлфорк от Налана до Колдфута было легко и приятно. Собаки, полные свежей силы, рвались вперед. Большая часть пути шла под гору. Чтобы согреться, Джим время от времени соскакивал с удобного сиденья и бежал рядом с санями. Он гордился своей упряжкой. Все собаки были настоящие лайки, и сани они тянули легко и уверенно. Но больше всех Джим любил Горника, красавца и рожденного вожака. «Это настоящая лайка с реки Маккензи», — сказал отец в тот день, когда передал Джиму живой, повизгивающий клубок пушистой шерсти. «Настоящая лайка с Маккензи, унаследовавшая от своих предков сибирских волков и лис, их лучшие качества – выносливость и быстроту». Щенок, купленный у верхового полицейского в Канаде, был назван Горником. С тех пор прошло 4 года, и предсказания отца сбылись. Джим очень привязался к собаке. Он разговаривал с ней, как разговаривал бы с лучшим другом. К сожалению, на Аляске встречаться с друзьями приходилось не слишком часто. Только одно тревожило Джима. За такую собаку, как Горник, на Аляске давали большие деньги. У Джима дрожь пробегала по спине, когда он вспоминал жестокий взгляд парня по имени Алук. Его подозревали в краже пушнины у эскимосов. Уже несколько раз при встрече Алук хвастал, что в один прекрасный день Горник будет принадлежать ему. Джим знал, что ничто не могло помешать Алуку исполнить свое обещание, если ему подвернется удобный случай. Миновав Колдфут, Джим проехал еще милю, свернул с главной дороги и направил собак в сторону Голбитча и Грайпсика. В Грайпстике он намеревался переночевать. Мальчик снял меховые рукавицы и достал из внутреннего кармана наручные часы. «Итак», — пробормотал он себе под нос, — «до Голбинча еще приблизительно 20 миль, потом до Грайпстика еще 10, итого до цели 30 миль, а смеркаться начнет часа через 4». Он снова натянул рукавицы и крикнул собакам. «Ну, друзья мои, поднажмите, иначе стемнеет, прежде чем мы доберемся до Грайпстика. Вперед, марш!» Что-то подсказывало Джиму, что надвигается непогода. Небо, которое с утра было ярко-голубым, постепенно покрывалось серой дымкой. Изредка начали падать снежные танцующие снежинки. Спустя 3 часа, когда упряжка отъезжала от Голбича, снег, подгоняемый ветром, больно хлестал по лицу. Пурга усиливалась, и сумерки сгущались раньше обычного. Джим был рад, что до Грайпстика осталось уже недалеко. Он думал об ужине и теплой постели, как вдруг заметил, что горник стал чему-то принюхиваться. Джиму показалось, что впереди появился силуэт мужчины. Он протер глаза и присмотрелся еще раз. Действительно, теперь он сквозь падающий снег довольно отчетливо видел мужчину в меховом полушубке и с ружьем за спиной. Ему стало жутко. Эти косые глаза, презрительная улыбка, и это немного неестественное, будто восковое лицо могли принадлежать только одному человеку, Алуку. Джим остановил упряжку и, ловко спрыгнув с саней, подошел к горнику. Большой пес оскалился, его густая шерсть на затылке встала дыбом, из глубины гортани послышалось грозное рычание. «Ладно, мальчик», — успокаивающе сказал Джим, гладя горника по шее. Не выпуская Алука из виду, он незаметно освободил горника от упряжки. Но от Алука не ускользнуло действие Джима. «Так, ты отдаешь мне горника добровольно?» «Тогда все в порядке, какой ты умный мальчик!» «Отдать тебе горника?» — возмутился Джим. «Еще чего! Никогда я его не отдам ни тебе, никому другому, ни за что на свете!» Джим сам испугался своей смелости. Если бы у Алука не было ружья, вокруг простиралась бесконечная снежная равнина, только ветер выл свою унылую песню. Из глубины души Джима вырвалась безмолвная молитва. В это время Алук, прищурив косые глаза, поднял ружье и прицелился. «Отдай мне собаку, или я выстрелю!» — пригрозил он. Но Джим еще не собирался сдаваться. Он наклонил голову немного в сторону, будто увидел за спиной Алука что-то необыкновенное. Номер удался, и Алук сделал именно то, чего и ожидал Джим. Он насторожился и бросил беглый взгляд через плечо. Этого движения Джиму было достаточно, чтобы исполнить свой план. Он толкнул горника в бок и шепнул ему на ухо: «Фас!» Собака стрелой бросилась вперед и со всей силы наскочила на ошеломленного Алука. Выронив ружье, он как подкошенный упал в снег. Крича от испуга, Алук обеими руками обхватывал шею, чтобы защитить ее от разъяренной собаки. А Джим, успев подхватить ружье, громко крикнул: «Отпусти его, горник!» Медля, как будто нехотя, собака разжала зубы и отпустила свою жертву. Джим понимал, что жизнь Алука висела на волоске. Никогда еще не видел он горника в такой ярости, но и горнику еще не приходилось таким образом спасать жизнь своего хозяина. Алук осторожно поднялся. Горник все еще бегал вокруг него, готовый по первому слову хозяина вновь броситься на врага. Увидев, что Джим забросил его ружье в глубокий снег, бандит выругался, а мальчик, уверенный в том, что Алук ничего плохого сделать уже не сможет, подозвал собаку к себе. Горник подошлушно подошел и встал рядом с ним. Но Джим не рассчитал всего лукавства негодяя. Алук быстро сунул руку в карман и вытащил оттуда длинный нож. «Ага, видел? Запрягай горника», — приказал он. «Запрягай, следуй за мной, не такой уж ты хитрый, как думал». Джима прошиб пот. Натравить горника на Алука теперь было бы безумием. Один удар ножом в горло, и собака была бы мертва. «Ты что, не понял? Запрягай горника», — я сказал. Терпение Алука подходило к концу. Без единого слова Джим забряк собаку и встал рядом. А Лук медленно приблизился. Горник зарычал и присел, готовясь к прыжку. «Спокойно, Горник, все будет хорошо», — сказал Джим, не вполне уверенный в своих словах. «Ты прав, все будет хорошо, если ты будешь слушаться меня», — ехидно произнес Алук. «Послушай, Алук», — предложил Джим, — «не могли бы мы заключить своего рода сделку? Мне срочно нужно ехать дальше. Если я не привезу отцу нужных лекарств, от эпидемии в Налане умрет много людей».
«Наконец-то ты заговорил по-деловому. Почему не сразу так? Сколько ты хочешь за горника?»
«Нет, я не это имел в виду». Джим замолчал, обдумывая, как быть, ведь он любил всех своих верных собак. «Я предлагаю тебе вместо горника двух других собак».
«Ты что, меня за дурака принимаешь?» —
оборвал Алу гневно. «На всем свете нет пяти таких собак, как горник». «В таком случае очень жаль», — ответил Джим. «Горника ты не получишь, по крайней мере, живым».
«Мертвым он мне не нужен», — насмешливо произнес Алук. «Но тебе надо ехать дальше, ты ведь сам говорил».
В этом Алук был прав. Привезти отцу нужные медикаменты как можно быстрее было важнее, чем даже горник. Лекарство могло спасти сотни человеческих жизней. А когда отец вылечит эскимосов, они, быть может, больше заинтересуется евангельской вестью.
«Ладно», — сказал Джим, — «пожалуй, мне придется сделать по-твоему». «Ну вот, это уже благоразумней. Ты побежишь с собаками, а я сяду на твое место и сам буду править упряжкой».
Злорадно распорядился Алук и уселся в сани.
«Вот по этому пути»,
— скомандовал он, указывая нужное ему направление рукой. Джим остался доволен приказом. Во-первых, он оставался рядом с горником, а во-вторых, Алук указал направление Грабстика, куда он уехал.
«Вперед!»
— крикнул Алук. Собаки нехотя повиновались. Джим знал, если бы не он впереди упряжки, у Алука начались бы серьезные неприятности с собаками. С трудом преодолевая глубокие сугробы, Джим озабоченно думал о том, чем же все это кончится, когда его мысли прервал новый приказ. Джим оглянулся.
«Теперь сюда!»
Алук указывал налево, прочь от пути в Грабстейк. Мальчика охватило волнение. Куда они шли? Около 20 минут упряжка двигалась по новому, незнакомому Джиму пути, как вдруг Алук крикнул:
«Стоп!»
Было уже совсем темно. Ветер со свистом поднимал воздух белые вихри, беспорядочно тряс их на высоте и швырял обратно на землю. Снег проникал во все щели и слепил глаза. Если бы не Алук, Джим был бы давно уже в Грабстике и, наверное, имел бы уже хороший ночлег.
«Распрягай собак!»
— крикнул Алук Джиму.
«Мы остановимся здесь!»
Джим посмотрел вокруг, но укрытия нигде не увидел. И все же Алук именно здесь собирался остаться на ночь. А может быть, не только на ночь. Эта мысль наполнила Джима отчаянием. Он не мог терять драгоценного времени, и все же он послушно, одну за другой, распряг собак. Горник ни на шаг не отходил от него. Когда все собаки были свободны, Алук крепко схватил Джима за руку.
«Идем!»
Грубо бросил он и толкнул своего пленника в спину. Краем глаза Джим успел заметить блестящее лезвие ножа в руке парня. Горник последовал за своим хозяином, остальные собаки остались у саней. Пройдя шагов 10, Джим заметил очертания какой-то бревенчатой постройки. Она была так засыпана снегом, что ее трудно было отличить от большого сугроба. Алук отворил дверь.
«Заходи!»
— приказал он. Спотыкаясь, Джим вошел в темное помещение. Алук тоже вошел. Он уверенно ориентировался здесь, несмотря на мрак. Бросив Джиму керосиновую лампу и коробку спичек, он скомандовал:
«Зажги свет!»
Джим зажег спичку и поднес ее к фитилю. На стенах заплясали слабые тени. Алук указал на большой деревянный ящик.
«Поставь лампу сюда!»
Джим послушно выполнил и этот приказ. Теперь можно было осмотреться. Хижина состояла из одного помещения, которое в задней части было перегорожено тяжелой проволочной сеткой. Сетка тянулась от одной стены до другой и от пола до потолка, образуя своего рода клетку. У одной стены железной сетки
выделялась рама двери. Сама дверь тоже была сделана из той же прочной проволоки. На петлях висел новенький секретный замок. На мгновение Джиму показалось, что за сеткой сидит огромный зверь. Но, приглядевшись получше, он увидел, что его испугала просто-напросто огромная куча меховых шкурок. Значит, акул действительно вор. Вот где он прячет ценные шкурки. Размышление Джима прервал следующий резкий приказ. «Отвернись к стенке!» Джима объял ужас. Он не успел определить, что именно Алук, порывшись в кармане, оттуда вынул. Неужели Алук намеревался вонзить ему в спину нож? Все же Джим отвернулся, а Алук подошел к проволочной двери. Он стал передвигать цифры на секретном замке, при этом не забывая поглядывать в сторону Джима. Когда дверь отворилась, он завел Джима и горника в клетку. С ликующим выражением лица вор затворил дверь и быстро переставил цифры на замке. Еще минуту Алук стоял перед клеткой, самодовольно любуясь горником. «Ты замечательный пес! Я сейчас ухожу, но...» Он замолчал и задумчиво посмотрел перед собой. «Но я вернусь, и тогда возьму тебя с собой, горник». Шерсть на шее горника опять вздыбилась. Он зарычал. Не обращая на это внимания, Алук повернулся и пошел к выходу. Еще раз скрипнула дверь, и Джим с горником остались одни. «Послушай, горник, кажется, Алук пошел искать свое ружье». Джим удобно уселся на куче мягких шкурок. «Или же он пошел за кем-нибудь из своих товарищей, чтобы они помогли ему увести тебя. По крайней мере, у нас удобная постель. Но чего бы нам поесть?» Джим вспомнил свою семью. Он знал, что родители теперь считают часы до его возвращения. Возможно, они как раз сейчас выехали в село, чтобы оказать медпомощь больным жителям. А Мэри осталась дома с маленькой Сарой. Или, может быть, отец сидит у коротковолнового приемника и пытается расшифровать какие-нибудь закодированные послания. Это было его любимым занятием в длинные зимние вечера. Или же семья сидела вместе за чтением Библии или молилась за него. Как сильно он нуждался теперь в их молитвах. Джим достал из внутреннего кармана полушубка свой Новый Завет и при тусклом свете керосиновой лампы начал читать из Евангелия от Матфея, 6 главы. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Джим прочел всю главу и начал следующую. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». На этом стихе Джим приостановил чтение и посмотрел на проволочную дверь и на новый замок. «И отворят вам». Он медленно повторил эти слова еще раз. Затем, склонив колени, он начал горячо молиться. «О Боже! Благодарность Тебе за Библию и за ее ободряющие слова. Ты знаешь, как важна моя поездка в Фернбекс. Во имя Иисуса прошу Тебя, освободи нам путь, для того, чтобы мы вовремя могли вернуться обратно домой. Аминь». После молитвы Джим подошел к проволочной сетке и стал внимательно изучать ее сплетение. Но никакого, даже самого маленького дефекта он в ней не обнаружил. Оставалась только дверь, запертая на прочный замок. Джим начал перебирать цифры на замке, но безрезультатно. Он только поранил запястье, еле проходившее через кольца сетки. Джим беспомощно огляделся. Его взгляд упал на маленькую бумажку по ту сторону клетки. «Странно, как это я раньше ее не заметил?» – подумал Джим про себя. «Вероятно, ее уронил Алук. Похоже на обрывок промокашки или на почтовую марку, но помочь она нам все равно не может. Письма отсюда не отправишь». Джим зевнул от усталости, его глаза безвольно закрывались. Он хотел было уже пойти и лечь на шкурке, но что-то подсказывало ему еще раз присмотреться к клочку бумаги. При тусклом свете лампы Джиму казалось, что на ней что-то написано карандашом. «Там что-то написано, горник», — сказал Джим собаке. Похоже на цифры, но я не могу их разобрать. Джим задумался. Послушай, снова обратился он к горнику. На этой бумажке, наверное, записан код секретного замка. Это вполне возможно, потому что Лук приказал мне отвернуться к стенке, прежде чем вынул что-то из своего кармана. Он боялся, что я увижу цифры кода. Джим лег на живот и просунул руку под проволочной сеткой. «Слишком далеко», – простонал он, из всех сил пытаясь дотянуться до бумажки. «Напрасно!» Джим обшарил свои карманы, но обнаружил лишь расческу. Он попытался дотянуться до бумажки расческой. «Почти!» Не доставало одного инча, может быть, даже меньше. От напряжения начинали ныть жилы рук. Джим еще раз ощупал карманы. Ничего подходящего. Может быть, на этой марке записан вовсе не секретный код, но это мне нужно знать достоверно. Подскажи же мне что-нибудь, мальчик, что мне делать? Джим был в отчаянии. Он нервно провел расческой полоснящейся шерсти собаки. Шерсть электризовалась и трещала, поднимаясь вслед за расческой. Вдруг его осенило. «Ура, знаю!» — радостно закричал он. «Спасибо тебе, мой друг, мой мальчик!» И он начал сознательно чесать шерсть горника. Проведя расческой по шерсти собаки несколько раз, он быстро просунул ее под сеткой к бумажке. Неужели магнитное поле уже затухло? Нет, бумажка шевельнулась. Она действительно сдвинулась с места. Правда, всего на несколько миллиметров, но сдвинулась. Джим повторил процедуру еще три раза. Наконец! Он бросил расческу, схватил клочок бумаги. Его сердце взволнованно забилось. На почтовой марке был записан код. По-видимому, у Алука в нужный момент ничего более подходящего, чем эта марка, не оказалось. Джим бросился к замку. П5. Это значит номер 5 справа. П20. Джим продолжал крутить шестерни замка. Во время короткого затишья перед дверью хижины послышался кашель. Это вернулся Алук. Быстрее, хоть бы он еще чуть-чуть задержался. Пальцы Джима заработали с неимоверной быстротой. Л2, Л30, Л10, щелк. Горник, мы свободны. Но Джим тут же замолк. Дверь хижины со скрипом отворилась, и в помещение вошел Алук, держа в руках свое ружье. Джим сбросил с петель замок и толкнул проволочную дверь. Горник, почуяв запах вора, устремился к нему. Джим замер, но остановить горника было уже невозможно. Мощным прыжком разъяренная собака бросилась на Алука, пытаясь схватить его за горло. Не ожидавший такой встречи, Алук, взмахнув руками, рухнул на пол, ударившись при этом головой о стену. Ружье выпало из его ослабевших рук. Вне себя от испуга Джим закричал: «Горник, не убивай его!» Оттащив собаку, он наклонился над Алуком и приподнял его голову. Зубы горника оставили под подбородком мужчины глубокую кровоточащую рану. «Он еще дышит, слава Богу!» Джим достал из кармана свой платок и как мог перевязал рану. Затем он направился к двери. «Идем, горник, надо поднять собак и ехать. Нам срочно нужна помощь, иначе Алук истечет кровью». Джим смел снег с саней и приготовил на них место для раненого. Затем он запряг собак и побежал к хижине за Алуком. Алук все еще лежал без сознания и поэтому оказался гораздо тяжелее, чем Джим предполагал. Но вид, просачивающийся сквозь перевязку крови, придал Джиму столько силы, что он смог дотащить Алука до саней. Укрыв его меховым чехлом, Джим еще раз вернулся в хижину, чтобы в свете керосиновой лампы определить направление пути в Грайвстейк по компасу, встроенному в его наручные часы. «Грайвстейк должен находиться в том направлении, в котором нас вел Алук в начале», — пробормотал он, указывая на запад. Затем он потушил лампу и вышел из хижины. Его окружила кромешная тьма. «Вперед, друзья!» — крикнул он. Собаки рванулись с места и помчались туда, где, по предположению Джима, находился следующий населенный пункт. Вьюга не унималась. От сильных порывов ветра у Джима прерывало дыхание. Мальчику казалось, что ветер нарочно утихал, чтобы подразнить его, а затем внезапно атаковать с новой силой. Однако уже минут через 15 после отъезда Джим увидел свет. «Эй, смотрите, впереди свет!» — закричал он собакам. Разглядев первые два ряда домов Грайпсика, собаки начали возбужденно тявкать. Из маленьких окошек грубо срубленных деревянных домиков на снег падали узкие полосы света. «Попробуй постучаться сюда», — решил Джим, останавливая упряжку. Собаки, казалось, были благодарны ему за отдых, все, кроме горника, прилегли. В ответ на стук Джима дверь медленно отворилась, и на пороге появился коренастый мужчина с взъерошенными бровями и густыми усами. Через его плечо на Джима с любопытством смотрела приветливая женщина. «Уи, уи!» – пробурчал мужчина. «Французы!» – понял Джим. «Как бы мне с ними объясниться?» Он указал на сани, попытался припомнить хоть несколько французских слов. «Там мужчина, он ранен, тяжело ранен», — запинаясь, объяснял Джим. Мужчина наморщил лоб, не совсем понимая, чего Джим хочет. Тогда на ломаном английском языке заговорила женщина. «У тебя на санях мужчина, тяжело раненый?» Джим облегченно вздохнул. «Да, не поможете ли вы мне? Я боюсь, он истечет кровью». Женщина быстро заговорила на французском, объясняя мужу, в чем дело. Он уже тянулся за красным шерстяным жакетом, висевшим у двери, а женщина перевела Джиму. «Мой муж поможет тебе занести раненого». А Лук стонал, когда его заносили в теплый дом. Вдруг француз издал удивленный возглас. Не зная, чего ожидать, Джим отступил назад, в то время как мужчина что-то недовольно бормотал по-французски. Его жена, заметив, что Джим ничего не понял, повторила слова мужа по-английски. Он спрашивает, как это случилось, и чуть тише добавила: «Алук и мой муж – давние друзья». Джим быстро наклонился над Алуком и начал снимать с него верхнюю одежду, все время чувствуя на себе пристальный взгляд француза. Только когда этот подозрительный человек наконец тоже опустился на колени и начал помогать ему, Джим облегченно вздохнул. Алук что-то бормотал, он постепенно приходил в себя. Джиму следовало как можно быстрее исчезнуть. Такая возможность скоро появилась. Француз взялся перевязывать рану Алука, уделяя этому занятию все свое внимание. Воспользовавшись моментом, Джим незаметно пробрался к двери и выскочил на улицу. «Вперед! Вперед!» — крикнул он на бегу собакам. Вскочив на ноги, они тотчас побежали за ним. Джим направил собак обратно, в ту сторону, откуда они приехали. Ему вслед неслись громкие угрозы француза. «Ну, теперь мы, по крайней мере, свободны», — прикинул Джим, — «и на верном пути». Но он сразу же засомневался в своей правоте. Действительно ли он был свободен? А Луп и француз, правда, остались позади и преследовать его не могли, но зато ему предстояло справиться с еще более опасным и беспощадным врагом, разразившимся снежным ураганом. Ветер уже не просто играл. Он стонал и выл, метя снег с такой силой, что он хлестал по лицу, как колкие камешки. Следующую остановку Джим намеревался сделать в Долл-Сити, городке, расположенном в 40 милях от Грайпсика. Но это расстояние даже в благоприятную погоду можно было преодолеть не менее чем за 7 часов. А в такой ураган, да еще в ночное время, живым туда добраться не было ни малейшей надежды. Собаки устали и весь день ничего еще не ели. Джим сам тоже до боли чувствовал голод. Где же можно было переночевать? Ехать в Грайпсик означало рискнуть встретиться с французом, которому Джим не хотел попадаться на глаза. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль. Ведь можно было вернуться в хижину Алука, хотя и без теплой печки она была отличным укрытием от снежной пурги. Джим оглянулся назад, пытаясь определить направление по слабым огонькам Грайпсика. Следы его саней давно замело снегом. «Хижина должна быть вон там», — проговорил он вполголоса. Прошло некоторое время, хижины все еще не было видно. «И все же она находится именно в том направлении», — настойчиво повторял Джим. Его глаза слезились и болели, щеки онемели. Для того, чтобы хоть немного защититься от холодного ветра, он прикрывал лицо меховой рукавицей. Вдруг сани пошли легче. Джим бежал рядом, вниз по небольшому склону. Неожиданно упряжка залпом вырвалась вперед. Джим поскользнулся. Они попали на лед. Это могла быть только протекавшая в 3 милях южнее Грайпсика и хижин Алука река Юкон. Джим упал духом. Сомнений не было. Они заблудились. На противоположном берегу собаки опять начали увязать в глубоком снегу. Один из полозьев наскочил на какой-то высокий предмет, и сани чуть не прокинулись. Джим еле удержал их, но при этом споткнулся и упал, почувствовав пронзительную боль в правой ноге. Когда боль немного прошла, собаки исчезли из виду. Они ушли вместе с санями. Джим с усилием поднялся на ноги и закричал: «Горник! Горник! Стой! Горник!» Он в отчаянии побежал за собаками, спотыкаясь и падая на ходу. Щеки обдавало колючим паром изо рта. Наконец Джим остановился. «Бесполезно!» — произнес он и сам испугался звука своего голоса во внезапно наступившей тишине. Теперь оставалось только одно. Джим повернулся и поплелся обратно к реке. Осмотрев берег на некотором расстоянии, он вскоре нашел то, чего искал — глубокий сугроб. Устало опустившись на колени, Джим стал вкапываться в снег. Прошла целая бесконечность, пока иглу было готово. Усталость все больше овладевала им. Все же Джим продолжал бороться со сном. Пока он бежал вдогонку за санями, ему было не до этого, но теперь ему ничего так сильно не хотелось, как спать. Он хотел это и в то же время ясно сознавал, что, уснув, мог никогда больше не проснуться. Уже не раз уснувших в сугробах находили мертвыми. «О, Боже, помоги мне не уснуть!» — молился он вновь и вновь. «Спи же, спи!» — подпевала ему усталость. Джим чувствовал, как сон подкрадывался к нему все ближе и ближе. Веки становились тяжелее. Наконец все стихло. Он перестал бороться. Как это было приятно! Просто спать! И опять до ушей Джима донесли завывание ветра. Джим в полусне шевельнулся. Ему показалось, что кто-то лижет его по щеке. От этого он окончательно проснулся и резко сел. Его объял ужас. В иглу забрался какой-то зверь. Было слишком темно, чтобы определить, какой, но Джим явно чувствовал его присутствие. Может быть, к нему забрел блуждающий волк? Мальчик боялся шевельнуться. Зверь подошел ближе, и Джим почувствовал его теплое дыхание. Он ласково ткнул Джима мордой в плечо и заскулил. Джим облегченно вздохнул. «Горник, мой добрый горник!» — радостно вырвалось у него. «Ты меня чуть до смерти не напугал!» Он крепко обнял друга. Если бы не горник, он бы все еще крепко спал, и Джим еще крепче прижал к себе собаку. «Горник, сам Бог послал тебя, чтобы разбудить меня!» Вероятно, горник, заметив исчезновение своего хозяина, повернул собак и отправился на поиски. Джиму и думать не хотелось о том, в каком состоянии находилась теперь упряжка. Ему рисовались спутанная упряжка, перевернутые сани. Только бы собаки не передрались между собой. Они очень устали от долгого бега. Уже ни одному путешественнику в таких случаях приходилось поплатиться своими собаками только потому, что они, придя в замешательство, загрызали друг друга. Хотя если сани перевернулись, собаки, конечно, обнаружили замороженную рыбу, которую он взял с собой для них. Но как бы там ни было, его верный друг Горник снова был с ним. Джим хотел уже было выкарабкаться из сугроба, но тут же подался назад. Снаружи все еще свирепствовал снежный ураган. Мальчик знал, что в таком состоянии, голодный и слабый, он далеко не уйдет. Придется отправить горняка за помощью, может быть, он где-нибудь встретит людей. Но подоспеет ли помощь вовремя, не замерзнет ли он тут до ее прихода? «Горник, мой мальчик, теперь все зависит от тебя. Мне так досадно, что я направил тебя по неверному пути. Я надеялся попасть в хижину Алука, но из-за снежной бури заблудился. И хотя у меня за тебя болит сердце, мне придется отправить тебя на поиски помощи. Другого выхода у нас нет». Горник повизгивал и топтался на месте, как необузданный пони. Казалось, он только и ждет указаний Джима. «Ты наша последняя надежда, горник. Тебе придется идти наперекор стихии». Джим задумался. «Нет, так нельзя. Как же люди узнают, зачем ты пришел? Еще подумают, блудный пес, или даже примут за волка и пристрелят». Джим беспомощно откинулся назад. «О, Господи!» Ему хотелось так много сказать Богу в молитве. Про его важное поручение, про собак и сани, про отца и мать, которые дома ухаживали за больными эскимосами, и про Лука, да, даже про Лука, и про себя и горника, про все, Но вся эта молитва осталась в глубине его сердца. Все, что он мог произнести, было: «О Господи! Знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Джим вновь вспомнил эти слова: «Знает отец ваш». Ах, если бы его голова была настолько ясна, чтобы он мог хорошенько подумать. Джим попытался вспомнить подобную ситуацию из рассказов отца. Что же он рассказывал? Джима опять начала одолевать дремота. Спать, спать. Вдруг он вспомнил про свой компас. Компас. Это как раз то, что мне надо. Его сонливость как рукой сняло. Горник, компас, мой компас. Постой смирно, я прицеплю его к тебе, к ошейнику. Это будет признаком того, что где-то заблудился белый человек. Эскимосы не пользуются компасом. Я уверен, что сам Бог помог мне вспомнить о нем. Пробежав несколько шагов, горник скуля вернулся. «Нет, я не могу идти с тобой, мальчик. Ты должен найти помощь один», — ободрил Джим собаку. Будто поняв приказ, лайка повернулась и выбежала в снежную пургу. И опять Джим почувствовал не только усталость и одиночество, но и голод. Он совсем ослаб, голова кружилась. Перед тем, как уснуть, Джим еще раз помолился за горника. Потом вокруг стало опять так тихо, так спокойно, как дома, в постели. Джим не имел ни малейшего представления, сколько времени он спал, когда до его сознания донесся целый хор голосов. Перед глазами танцевали красивые огоньки, то появляясь, то исчезая вновь. Ему казалось, что он парит над землей, как легкий воздушный шар. Какие странные ощущения! Теперь возле него появились отвратительные существа. Они со всего размаха били его по лицу, затем отходили назад, подходили и опять били. Потом они стали терзать его грудь, руки, ноги, все время продолжая громко говорить. Что за звонкие голоса были у этих маленьких человечков? А как больно они били! Ну за что? «Яковинт абко хало?» — спросил один из них. Голос, казалось, звучал где-то вдалеке, потом раздался опять совсем близко. «Яковинт абака хало?» Теперь Джим разобрал эти своеобразные звуки. На языке эскимосов они означали: «Жив ли он еще? Дышит ли?» Джим моргнул. Он понял. Эскимосы пытаются привести его в сознание. Они наперебой что-то говорили. Постепенно Джим начинал вспоминать о случившемся. Горник нашел помощь, и она подоспела вовремя. Через некоторое время мальчику вновь показалось, что он парит в воздухе, голоса утихли. «Ты долго спал, это хорошо», — с улыбкой произнес один из эскимосов. Подошел горник и ткнул Джима в бок. Мальчик попытался приподняться, но у него закружилась голова, и он опять прилег. «Где я?» — спросил он слабым голосом. «И как я сюда попал?» «Ты у друзей», — ответил тот же эскимос по-английски. Этот мужчина почему-то внушал Джиму доверие. Он имел приятную внешность и был примерно такого же возраста, как его отец. Мальчик оглянулся. Он находился в большом эскимосском иглу. Полдюжины эскимосов сидели вокруг его постели, приветливо улыбались и почему-то кивали. Двое встали и вышли. Потом вошли две женщины, каждая с блюдом в руках. «Мукамук, мукамук, скакум мукамук». Джим понял. «Вкусная еда», — повторил он по-английски. «Да, я сильно проголодался». Эскимос, сидевший рядом, рассмеялся, увидев, с какой жадностью Джим схватил миску. «Спасибо, большое спасибо», — поблагодарил Джим. «Спасибо скажи любящему Богу, там, на небе», — эскимос указал пальцем вверх. «Спасибо за то, что ты вообще еще жив». «Ты христианин? Как тебя зовут?» Вне себя от радости спросил Джим. «Меня зовут Скулумакумукум. Или просто Ску. А меня Джим. Мы здесь все христиане», — рассказал эскимос. «Добрый белый врач Петерсон много рассказывал нам о Боге, особенно когда наши семьи лежали в лихорадке. Он давал нам лекарства и говорил, что Бог нас всех любит». «Ты сказал Петерсон?» Перебил его Джим. Эскимос кивнул. «Так это моя фамилия, Джим Петерсон». Джим до того разволновался, что, несмотря на голод, перестал есть. «Этот белый врач, наверное, мой отец, Хью Петерсон». «Да, верно», — подтвердил эскимос. Джим снова принялся есть, при этом не пропуская ни одного слова из рассказов эскимосов. Они вспоминали о том, как 10 лет тому назад заключили дружбу с отцом Джима, а он их лечил и им проповедовал. Тогда он не мог предполагать, что эти люди спасут его сына от холодной смерти, но благодаря вести Евангелия, которую он им принес, это случилось. Джим еще раз убедился в том, что не напрасно взял на себя опасности пути в Херцберг. Нужное лекарство спасет жителей Налана телесно, но еще важнее было то, что, вылечив эскимосов телесно, у отца будет возможность рассказать им об исцелении души и жизни вечной. Женщины поднесли еще какой-то еды. Она выглядела немного необычно. Джим помешкал, но так как не хотел обидеть эскимосов, решил попробовать. «Пробуй, пробуй, это очень вкусно!» — ободрил его Спу. «А что это такое?» — как можно более вежливо спросил Джим. «Просто объедение!» — восторженно объяснил Спу. «Сырой костный мозг из гнок канадских оленей! Вкуснятина!» Джим попробовал немного этого эскимосского деликатеса. «Да, неплохо, действительно вкусно!» Наконец Джим наелся. «Теперь заметно, что ты чувствуешь себя уже немного лучше», — весело сказал Скуф. «Впрочем, ты знаешь, что спал 14 часов подряд?»
14 часов?» — удивился Джим. «Должно быть, я очень крепко спал, когда вы меня нашли».
«Замечательная идея — отправить собаку с компасом. Сначала мы ей всю рыбу кидали. Она даже не понюхала ее. Постояла, потом протиснулась к нам в иглу. Тогда мы и увидели у нее на ошейнике компас. Остаток дня был посвящен ремонту собачьего снаряжения. После того, как Джим рассказал эскимосам о своих приключениях, трое из них отправились на поиски саней, которые вскоре нашли в лесу. Горник помог им собрать остальных собак. Джим остался у своих новых друзей еще на ночь. Вечером, когда все собрались вместе, Джиму пришлось еще раз рассказывать о своем путешествии. Затем он достал карманную Библию и начал читать главу за главой. Эскимосы с удовольствием слушали рассказы о Христе. Прежде чем устроиться в своих спальных мешках, все преклонили колени, и Джим помолился. «Благодарность тебе, любящий Бог, что ты спас нас и до сих пор сохранил. Благодарю тебя, что ты вовремя послал этих людей, чтобы спасти меня от смерти. Благослови их и помоги им возрастать в вере. Молю тебя во имя Иисуса. Аминь». На следующее утро ураган немного успокоился, и Джим начал собираться в дорогу. «Ну, горник, теперь нам нужно наверстать упущенное время». «Подожди», — сказал Ску. Он нырнул в иглу и вскоре вернулся с сосудом воды, от которого на морозе поднимался пар. В другой руке он держал маленькую шкурку. «Зачем это?» — спросил Джим. «Ну-ка, переверни сани», — велел Ску. «Вот увидишь, они будут скользить вдвое быстрее». Ску обмакнул шкурку в воду и быстро провел ею по полозьям саней. На морозе вода тут же застыла, и на полозьях остался плотный слой льда. Эту процедуру Ску повторил несколько раз. «Так это своего рода смазка?» — поразился Джим. Сани теперь скользили гораздо легче. Джим повернулся и на прощание еще раз помахал своим спасителям. Радостный и бодрый, он направил собак обратно на юг, где проходила дорога Фернбекс. Погода стояла исключительная. Горник уверенно вел собак по снежной равнине. Его приподнятые уши свидетельствовали о том, что он постоянно на чеку. С тех пор, как Джим распрощался с дружелюбными эскимосами, прошло уже 3 дня. Все шло по плану. На 4-й день Джим увидел вдали Фернбекс. Свернув на главную улицу городка, Джим увидел группу ребят в ярких куртках, которые приветствовали его громкими криками и махали руками. «Классная упряжка!» — похвалил один из них. «Один вожак чего стоит?» — добавил другой, указывая на горняка. «Спасибо!» — поблагодарил Джим. «Не подскажете, где бы я мог оставить на ночь собак?» «Конечно! Иди вон в том направлении, и с левой стороны увидишь вывеску!» Джим довольно скоро нашел приют для собак. Оставив при себе только горника, он пошел искать гостиницу. И за этим ему не пришлось далеко ходить. Вблизи собачьего приюта стоял вполне подходящий гостиный двор. Заполнив карточку визитера, Джим хотел уже было идти в свой номер, когда служащий удивленно спросил. «Вы берете собаку с собой?» «Она всегда со мной», — ответил Джим. «Ну, хорошо», — мужчина улыбнулся. Для нас это, правда, несколько необычно, но, как я вижу, у вас ценная собака». Он подмигнул Джиму и добавил: «Пожалуй, и я поступил бы так же, особенно после всех этих сообщений о кражах в последнее время. Ваш номер расположен справа по коридору, третий по счету за углом». Джим поблагодарил и вместе с горником направился в свою комнату. Когда они свернули за угол, горник вдруг начал обнюхивать ковровую дорожку. Его шерсть на затылке встала дыбом. Он остановился и грозно зарычал. «Что с тобой, мальчик? А я думал, что такое грозное рычание у тебя припрятано только для Лука?» Джим рассмеялся. «А Лук сейчас далеко, не сердись». Он повернул ключ в замке и открыл дверь комнаты. Умывшись, Джим снова обратился к своему другу. «Идем, горник, нам нужно найти поликлинику. Надеюсь, они успеют собрать все, что нам нужно до завтрашнего утра. Мы и так уже значительно задержались». Дождавшись приема у главного врача, Джим представился и рассказал о цели своего приезда. «Да», — наморщил лоб доктор, пробегая глазами по привезенному Джимом списку медикаментов. «У вас в Налоне действительно серьезное положение. Я постараюсь сделать все возможное, если будет нужно. Попробую поработать ночью, чтобы ты завтра утром мог поехать обратно».
«Спасибо, господин доктор. Я приду завтра утром пораньше. Спокойной ночи».
Идя к выходу по длинному коридору, Джим заметил перед собой мужчину, тоже спешившего в том же направлении. Что-то в его поведении показало Джиму подозрительным. Он вспомнил, что не видел его в прихожей, когда заходил к доктору. Единственной же дверью в коридор была дверь на улицу. «Странно», — подумал Джим, — «почему он прячет лицо? И зачем он сюда заходил? Вероятно, пришел к врачу, но струсил, а теперь удирает, а воротником прикрывается, потому что у него грипп». Джим открыл дверь на улицу и радостно похлопал горника по шее. «Как насчет большой котлеты к ужину? А потом пора ложиться спать. Завтра мы отправимся в путь чуть свет». Было еще совсем темно, когда Джим откинул в сторону одеяла и скатился с койки. «Так, теперь вперед, умываться, завтракать, запрягать собак, потом мы загрузим медикаменты», — перечислил он все, что предстояло сделать. На горизонте начинала загораться алая заря, когда Джим остановил упряжку перед поликлиникой. Переступив порог, он увидел кипу коробок, аккуратно сложенных около двери. «Доброе утро, господин доктор!» — поздоровался Джим, входя в кабинет врача, но ответа не последовало. Джим прислушался. «Он должен быть где-то здесь», — пробормотал он. «Дверь открыта, свет горит». До него донеслись приглушенные голоса откуда-то из соседнего помещения. «Алло!» — позвал Джим громче. «Минуточку!» — раздался незнакомый голос. Джим удивился. Голос врача, с которым он договаривался вчера, звучал иначе. Послышались шаги, и в комнату вошел мужчина лет 30. Он был худощав и с небольшой лысиной. Из-под густых усов сверкнули белоснежные зубы. Его халат был помят и усеян жирными пятнами. «Вы господин Петерсон?» — спросил он, протягивая Джиму руку. «Меня зовут доктор Лавелл. Я ассистент доктора Волоса, с которым вы вчера говорили». «Да, я... Ну, в таком случае вы знаете, по какому поводу я здесь?» — спохватился Джим. «Доктор Волос рассказал мне, что вы приехали сюда за медикаментами. Они уже готовы». В этот момент из соседней комнаты раздался глухой шорох. Оба собеседника машинально повернулись в сторону двери. «Что это?» — спросил Джим. «О, это...» Доктор Лавал закашлял. «У меня больна собака, понимаете? Постоянные хлопоты с ней». Он широко улыбнулся и указал на грязный халат. «Так, ну, а теперь давайте рассчитаемся». Резко переменил он тему беседы. «Какой нетерпеливый», — подумал Джим про себя, а вслух сказал. «У меня с собой чек, подписанный моим отцом. Он не знал точной стоимости медикаментов, но, предположительно, мы должны уплатить около $250. Я охотно внесу эту сумму в чек, если вы будете так добры и одолжите мне ручку». Доктор Лавал подвел Джима к письменному столу и дал ему шариковую ручку. «Записывайте $500».
«$500?» Джим запнулся. «Почему же так много? Разве вы не знаете, что из-за трудностей поставки медикаменты на Аляску подорожали? Цены на них в последнее время сильно возросли. Сожалею, конечно, но...»
«Очень жаль, действительно», — произнес Джим с тяжелым вздохом. «Бедный отец, твой кошелек. Но терять времени я не могу, да и торговаться было бы, пожалуй, бесполезно. В конце концов, от этих лекарств зависит жизнь целого племени». Джим взял ручку и приготовился заполнить чек. «Выписывайте чек на имя доктора Морриса Лавелла», — быстро сказал мужчина. Это показалось Джиму слишком подозрительным. Он помедлил, раздумывая, как быть. Тогда ему бросилось в глаза письмо, адресованное доктору Уоллесу, с которым он договаривался вчера. Джим решил, что ничем не рискует, и быстро записал доктору В.Б. Уоллесу. Затем он протянул чек ассистенту. Доктор Лавелл в упор посмотрел на Джима. «Вы вписали не то имя», — сказал он. «Сожалею», — ответил Джим, — «но договаривался я с доктором Волосом. А так как он выполнял мой заказ, я и чек адресовал ему. Но я уверен, что раз вы работаете вместе с ним...» Грохот в соседней комнате заставил доктора Лавелла быстро сложить чек и сунуть его в карман. «Все в порядке», — сказал он с видимым беспокойством. «Медикаменты упакованы, вы можете взять их с собой. А мне нужно теперь уходить на срочные телефонные переговоры». Он усмехнулся. «Желаю вам благополучного пути». Джим быстро погрузил картоны с лекарством в сани, накрыл их большой шкурой и крикнул собакам. «Ну, поехали, вперед!» Оставив последние дома Фернбекса позади, Джим преклонил голову и помолился, прося Бога сохранить его в пути. На сером небе выглянуло солнце, и от этого Джиму сразу стало радостнее. Он даже громко запел песню «Солнышко с небес спусти», в то время как собаки ровно бежали вперед. Как это было хорошо чувствовать в своем сердце Божью заботу. Так прошел весь день. Началось смеркаться. Джим уже подъезжал к городку Брукс, как вдруг услышал над собой гул приближающегося самолета. «Ты смотри, как низко летит», — подумал Джим. Через несколько минут самолет прогромыхал в 30 метрах над его головой, а затем, опять набрав высоту, начал кружиться над лесом, выписывая странные зигзаги. «Ну и шутник же там наверху», — обратился Джим к собакам, продолжая наблюдать за самолетом. Теперь самолет летел прямо за ним, опустившись еще немного ниже. Затем, обогнав упряжку, вместо того, чтобы снова взвиться в воздух, внезапно приземлился прямо на снегу. Дверь кабины распахнулась, и оттуда выпрыгнули трое мужчин. Это были Алук, француз и доктор Лавелл. Джиму мгновенно стало все ясно. И странное поведение горника в гостинице, и подозрительный человек в коридоре поликлиники, и требование двойной оплаты за лекарства. Алук и француз прилетели в Фрэнкбекс до него и поселились в той же гостинице, в которой потом остановился он сам. Горник сразу же почуял их. А этот доктор Лавелл, оказывается, был соучастником банды преступников. Алук заговорил первым. «Вот мы и встретились. Теперь уж ты никуда не денешься. Судьбу горника решать буду я». «Что тебе нужно?» — спросил Джим. «Мы не будем тебя долго задерживать», — пообещал Лавелл. Трое мужчин быстро переговорили между собой, после чего Алук направился обратно к самолету, а Лавелл и француз подошли к саням. Откинув шкуру, они стали переносить коробки с лекарством в самолет. Джима охватило отчаяние. Его драгоценный груз. «Постойте!» — попытался он вмешаться. «Эти лекарства куплены и оплачены, куплены за двойную цену». «Мы только хотим тебе помочь», — пояснил Лавелл. «Помочь? Мне кажется, вы себе хотите помочь», — возразил Джим. «Но мы действительно готовы доставить лекарство на Лам. С самолетом оно прибудет гораздо быстрее, чем ты на своей упряжке. Я не сомневаюсь в том, что твой отец нам за это с удовольствием заплатит». «Заплатит?» — возмутился Джим. «Я уже переплатил вам». «Ты меня не совсем правильно понимаешь», — терпеливо объяснил Лавелл. «Мы предъявим счет только за срочную доставку медикаментов. Я лично считаю, что это $1000 за такую услугу не слишком дорого». Вот, оказывается, какой у них был план. Вначале украсть медикаменты, а потом по двойной цене продать. Теперь они хотят еще 1000 заработать на доставке. Отцу придется отдать все свои сбережения. Но Джим знал, он заплатит все, лишь бы получить лекарство. Джим весь кипел от возмущения. Следовало срочно что-то предпринять. Что бы такое сделать, чтобы задержать этих мошенников, пока подоспеет помощь? До Брукса оставалось меньше часа, но что он мог сделать один против троих вооруженных мужчин? «Ну, на сей раз, наконец, я заполучу то, о чем уже давно мечтаю», — раздался голос Алука. «На, держи веревку и свяжи горняка покрепче», — скомандовал он Джиму. Джим беспомощно прикусил губу. Связать горника веревками для человека, который боялся сделать это сам? Никогда. Но почему горник вел себя так спокойно? В присутствии Алука это было неестественно. Джим посмотрел в сторону большой лайки, и его сердце бешено забилось. Горник спокойно грыз ремень упряжки. Ему осталось еще чуть-чуть, а Лук этого, очевидно, не заметил. Джим взял веревку, которую подал ему вор. «Как бы выиграть еще минутку или две?» Джим нарочно уронил веревку и при этом ловким движением завязал ее на крепкий узел. «Шляпа!» – заорал на него Алук. «Подними сейчас же!» Джим, не торопясь, выполнил приказ. При этом он еще раз бросил взгляд в сторону горника. Тот только что освободился и уже мчался ему на помощь. Джим затаил дыхание. В этот момент раздались дикие вопли вперемешку с собачьим лаем. Когда горник вцепился в плечо Алука, Лавал вынул свой револьвер. Над головой Джима просвистела пуля. Неужели она настигнет горника? Нет, горник и Алук уже катились по снегу. Собака разъяренно рвала на Алуке одежду. Негодный сопротивлялся и кричал. Лавал стоял в оцепенении, не сводя глаз с разыгравшейся перед ним сцены. Он ждал момента, когда расстояние между псом и Алуком оказалось бы достаточно большим, чтобы выстрелить второй раз. Джим схватил веревку и со всей силы хлестнул ею Лавала по ногам. Мужчина пластом рухнул в снег. Его оружие отлетело метра на два. Джим быстро связал ему ноги. «Горник! Горник!» — позвал он собаку. Алук от страха встал на колени. Горник не спускал с него глаз, рыча при малейшем его движении. Тут с оружием в руках из самолета выпрыгнул француз. Но прежде чем он успел воспользоваться своим пистолетом, на него уже бросился горник. Джим схватил револьвер Лавала и закричал: «Бросай оружие!» «Хорошо, хорошо!» — повиновался тот, большими от испуга глазами следя за лайкой. «Собака! Держи собаку!» «Она тебя не тронет! Сюда, горник!» Лайка остановилась, пристально наблюдая за каждым движением француза, пока тот не бросил оружие в снег. «Браво, горник! Принеси его сюда!» — приказал Джим. Горник послушно схватил пистолет и принес его своему хозяину. Джим бросил его в сани. «Ну, друзья, теперь вперед! Марш!» — крикнул он собакам. Горник встал на свое место и побежал во главе команды. Он отлично знал свое дело и без уздечки. Джим направил собак к самолету и остановил их у самых дверей летной кабины. Все трое бандитов, ругаясь и угрожая ему кулаками, следили за действиями Джима, но никто из них не решался что-либо предпринять. Джим еще раз проанализировал обстановку. Можно было погрузить медикаменты обратно в сани, но повернуться спиной к Алуку и французу означало дать им возможность напасть на него сзади. Нет, нужно было что-то придумать другое. Кроме того, Джим хотел помешать бандитам уйти или, чего доброго, вновь отправиться за ним в погоню. Он взял револьвер и, подойдя поближе к самолету, четыре раза выстрелил по двигателю. От этого раздробилась свеча зажигания, а через продырявленный бензобак полилась струя бензина. «Так теперь им придется ждать здесь, пока я вернусь сюда с полицией из Брукса. Пусть медикаменты пока полежат в самолете, тогда Алук и его товарищи будут пойманы с поличным». Рассовав револьверы по карман, Джим сел в сани. «Ну, ребятки, теперь быстрее!» — крикнул он собакам. Немного отъехав, мальчик еще раз оглянулся. Алук и француз бежали к самолету, чтобы осмотреть повреждения. Лавал все еще лежал на снегу, связанный, и пытался распутать веревку. Лайки будто чувствовали, что дело было срочным. Они дружно бежали в темпе, задаваемым горняком. Джим всю дорогу молился. Только Бог мог помочь ему выполнить поручение. Становилось все темнее. Успеет ли он найти помощь, прежде чем разбойники отремонтируют самолет? Прошло около часа, когда Джим вновь услышал гул мотора, правда, в отдалении, но совершенно явно. Гул приближался. «Не может быть!» — твердил про себя Джим. Когда самолет пролетел над ним, сомнений больше быть не могло. Несмотря на сумерки, Джим ясно видел, что это был тот самый самолет. Вероятно, у бандитов оказался под рукой ящик с подсобным инструментом. Джим почему-то почувствовал себя побежденным. Он вяло откинулся на спинку сиденья. Неужели Бог ему не поможет? Когда он приехал в Брукс, было уже совсем темно. Джим направил собак на главную площадь и остановил их перед зданием с табличкой «Полиция». Войдя в просторное, хорошо освещенное помещение, он увидел сидящего за письменным столом высокого круглолицего мужчину с приветливым взглядом. «А, добрый день!» – первым поздоровался тот. «Никак впервые в наших краях?» И, протянув Джиму свою большую руку, представился. «Капитан полиции Аляски Скат». Джим поспешно рассказал ему о своих приключениях, не забыв также упомянуть о докторе Воллесе. Он очень переживал, не пострадал ли добрый доктор. Внезапно Джим прервал свой рассказ. Его взгляд приковал небольшой радиопередатчик на полке с папками. У него появилась идея. Помощник капитана, записывающий рассказ Джима, вопросительно посмотрел на него. «Что такое?» – удивленно спросил он. «Простите, пожалуйста, я вижу, что у вас тут есть радиопередатчик. Не могли бы мы передать срочное сообщение моему отцу в Налан? Он обычно настраивает свой приемник именно в этот час». «Отличная идея, но загвоздка в том, что мы не знаем, есть ли такой же аппарат в самолете Алука». «Есть», – разочарованно пришлось признаться Джиму. «В таком случае нам не следовало бы рисковать. Бандиты могут услышать нас в самолете, и тогда непременно скроются». Капитан помолчал. «Эти парни давно уже кажутся нам подозрительными, особенно в отношении кражи пушнины. Они контрабандой вывозят ее в Канаду и в США. Однако нам до сих пор не удалось поймать их с товаром. Сегодня у нас серьезные шансы задержать преступников, но только в том случае, если мы воспользуемся секретным кодом». «Вы хотите, чтобы мой отец задержал их до тех пор, пока прибудет полиция?» – догадался Джим. «Совершенно верно», – подтвердил капитан. «Мне известно, что как раз вчера на розыске этих бандитов улетели в Форт Гамлин несколько наших сотрудников». Все трое задумались. «Если бы мы придумали код, совершенно непонятный преступникам, то все будет зависеть от того, настроит ли твой отец свой радиоприемник», – медленно произнес капитан. «Какой бы придумать код, чтобы его не разгадали бандиты, но обязательно разгадал отец?» Джим сосредоточился. «Слово Божие!» – вдруг осенило его. «Нужно составить библейский код. Отец обязательно им заинтересуется и возьмется за расшифровку. А ведь он спец по этому делу». «Великолепно!» – обрадовался капитан. «Библия, видимо, была ему знакома. Попробую разобрать код, а я тем временем постараюсь связаться с моими коллегами в Форт Гамлине. Идем, садись сюда. Кроме того, мне нужно будет заказать переговоры с Фернбексом, чтобы осведомиться о благополучии доктора Воллеса». Некоторое время капитан и Джим сидели в глубоком раздумье. Капитан за передатчиком, а Джим за письменным столом, ломая голову над кодом. С чувством благодарности вспоминал Джим теперь те вечера, которые вместе с отцом посвятил изучению азбуки Морзе. Он перелистал свой Новый Завет. Нужно было найти совершенно независимые друг от друга стихи. У Алука и его друзей, конечно же, не было при себе Библии, поэтому они не смогут расшифровать текст. Наконец у Джима появилась идея. Он взял карандаш и лихорадочно застрочил, время от времени листая в Новом Завете. «Ну что, придумал?» – спросил капитан Скат. «Я уж думал, что моя голова сегодня так и не заработает, но теперь, кажется, ничего, вроде получается». «Доктор Воллес чувствует себя хорошо», – доложил капитан. «Один из пациентов нашел его связанным в задней комнате, а наши ребята, которые отправились в Форт Гамлин, будут здесь через час». Он слегка улыбнулся и добавил: «Ты можешь полететь с ними домой». «Домой?» – воскликнул Джим. «Да, я специально попросил их приземлиться сначала здесь. Мы погрузим твою упряжку в самолет, и вы полетите дальше в Налан. Думаю, бандиты опередят вас не более чем на час. Тогда ты сможешь стать свидетелем их ареста. Ну, а теперь заканчивай быстрее зашифровку». Через 10 минут Джим вручил капитану Скату листок бумаги. «Пожалуйста, господин капитан». Капитан взял листок и стал внимательно читать. Джим объяснял ему систему кода. Тогда капитан повернулся к передатчику. «Исаак к Аврааму! Исаак к Аврааму!» Он повторил этот призыв несколько раз. Джим сидел и тихонько молился. А капитан уверенным тоном продолжал. «Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. и так далее. Номер главы, стиха, а затем цитата соответствующего места из Библии. Не окажется ли код слишком сложным? Но ведь у отца уже богатый опыт, и чаще всего он расшифровывает послание очень быстро. Не может быть, чтобы он не справился. Капитан продолжал говорить. Дома в Налане мать Джима и его сестренка Мэри с нетерпением ожидали возвращения доктора Петерсона. Он почти весь день пробыл у больных, взяв с собой последние медикаменты. Мэри с матерью молились за доктора Петерсона и за Джима. Затем они уложили спать маленькую Сару, и Мэри включила приемник. Час спустя вернулся домой отец, немного бледный от утомления. «Ты что, сегодня моим хобби увлекалась? И что же там передают?» — с улыбкой спросил он Мэри. «Папа, я уже целый час слушаю», — ответила Мэри. «Кто-то придумал библейский код. Мама тоже слышала». «Библейский код?» — изумленно переспросил отец. «Да, они передают не по привычной системе точка-тире, а цитируют из Библии», — объяснила мать. «Это действительно ново, интересно». Хью Петерсон подошел к приемнику. «Я все записала», — гордо сказала Мэри, протягивая ему листок бумаги. «Вы, Джимом, ведь любите расшифровывать такие вещи. Так я и думала, вам будет интересно заняться этим сообщением». Отец с большим вниманием начал изучать написанное. «Исаак Кавраун, это понятно. Отправитель получителю». «Ну-ка посмотрим Исаак к Аврааму. Двое мужчин из Ветхого Завета. Авраам – отец, Исаак, – рассуждал он в полголоса, – сын отцу!» Вдруг доктор Петерсон резко повернулся к жене. В мгновение они смотрели друг на друга молча. Казалось, у обоих зародилась одна и та же мысль. «Этот код адресован нам. Может быть, Джим в опасности?» Доктор Петерсон взял со стола Библию. Код составлен полностью по Евангелию от Иоанна. Мы тоже обратили на это внимание. Все, кроме первого стиха, который взят из Бытие 1.1. «В таком случае это ключ к разгадке», — сказал отец. Три головы склонились над Библией, пытаясь расшифровать значение первого стиха. Похоже, отправитель хочет сделать ударение на цифру 1, первая книга Библии, первая глава, первый стих. В начале задумчиво произнес отец. «Может быть, это означает, что нужно взять первое слово из каждого стиха?» — сделала попытку разгадать код Мэри. Они попробовали составить предложение, но в нем не было смысла. «Может быть, не первое слово, а первая буква?» Они принялись записывать буквы, и в конце концов получился текст следующего содержания. «Воздушные пираты захватили медикаменты. Ни в коем случае не отпускать их. Джим». Петерсоны с тревогой переглянулись. «Сам Бог подсказал тебе записать этот код», — сказал отец дочери. «Послушайте», — воскликнула мать. «Гул самолета! Все трое бросились к окну. Действительно, над поселком кружил самолет». Двухтурбинный самолет, в котором находились Джим, его собаки и полицейские, быстро набирал высоту. Расстояние, для которого Джиму на его собачьей упряжке понадобилось бы несколько дней, самолет проделывал за час. «Через 20 минут мы садимся», — через некоторое время предупредил один из пилотов. Джим еле сдерживал себя от восторга. «Вот так приключение, правда, горник?» — обратился он к собаке и, посмотрев через плечо пилота, на спидометр добавил. «Мы летим со скоростью 500 км в час». «Надеюсь, что твой отец смог расшифровать код», — озабоченно сказал командир полицейский. «Было бы слишком досадно, если бы этим ворам удалось бежать». Насчет кода Джим не волновался, но все же еще раз помолился за отца. Вскоре самолет начал сбавлять высоту. Джим с интересом наблюдал за настройкой мощного прожектора. «А вон и наша станция!» — закричал он. «Ура! Мы дома! Горник, дома!» «А я вижу не только станцию», — сказал пилот, направляя прожектор чуть в сторону от хижин. «Там стоит самолет, который мы ищем. Нам нужно будет действовать осторожно». Он удачно посадил самолет и подрулил к другому. Полицейские разделились на несколько групп и вооруженные направились к дому. Джим с собаками остался у самолетов, с волнением ожидая, что будет дальше. Один из полицейских подкрался к освещенному окну и заглянул в дом. «Все в порядке», — подал он знак остальным. Все в боевой готовности выстроились у крыльца. Джим побежал к дому и без стука отворил дверь. Его взору открылось своеобразное зрелище — Алук, Лавал и француз сидели в центре комнаты, окруженные группой эскимосов. «А вот и наш путешественник вернулся. Добро пожаловать, сынок!» — приветствовал отец Джима. «Слава Богу! Здоров и невредим!» — воскликнула мать и, подбежав к сыну, крепко его обняла. Джим улыбнулся. «Ну и как? Быстро вы разгадали мой код?» — поинтересовался он. «Не спеши, не спеши!» — засмеялся отец. «Ведь нужно сначала устроить гостей. Заходите все, и ты, конечно, горник!» Командир группы полицейских произнес краткую речь. «Уважаемый доктор Петерсон, мы вам чрезвычайно признательны за проделанную работу. Вы во многом облегчили наше задание. Благодарим вас и вашего бдительного сына». Хью Петерсон улыбнулся. «Лавры на этот раз заслужил не я. Это моя дочь услышала и записала закодированное сообщение. И он оказал на Мэри, смущенно стоявшую у дверей. Конечно, я горжусь и моим сыном». «Какая счастливая случайность, что у вашего сына оказалась под рукой Библия, и что он догадался придумать такой оригинальный код», — сказал полицейский. «Не думаю, что это была простая случайность», — возразил доктор Петерсон. «Напротив, мы знаем, что Бог слышит молитвы». «Что вы имеете в виду?» — с недоразумением спросил чиновник. «Мы молились о том, чтобы Бог помог Джиму привезти нужное нам лекарство побыстрее», — охотно объяснил доктор. «И оно поступило как раз сегодня, когда у нас кончились последние запасы. Такое стечение обстоятельств нельзя объяснить счастливой случайностью». Джима разбирала любопытство. «Папа, как же у тебя удалось задержать этих парней?» — спросил он отца, когда тот оказался несколько в стороне от гостей. «Это было не особенно сложно», — ответил отец. «Когда мы заметили, что преступники идут на посадку, мы позвонили в церковные колокола. К нам сразу же сбежались здоровые эскимосы, так что мы встречали этих троих как подобает». В это время двое полицейских надели Алуку и его товарищам наручники и повели их к выходу. «Мы доставим их в Фернбек с нашим самолетом, а за украденным самолетом арестованных вернемся завтра», — сказал старший пилот. «Даже самолет у них был краденый», — удивился Джим. «Да, они угнали его из Канады примерно 3 недели тому назад». «У нас к тебе еще просьба, Джим», — повернулся на пороге один из полицейских. «Ты рассказывал, что побывал в хижине Лука, где он прячет украденные ценные шкурки. Не можешь ли ты нам разыскать ее?» «Конечно, я очень охотно вам помогу», — с готовностью согласился Джим. Проводив полицейских и арестованных в самолет и накормив собак, Джим с отцом вернулись в дом, где их ожидал горячий ужин. Во время еды Джиму пришлось рассказывать своим домашним все подробности своего приключения. «Об этом стоит написать книгу», — с улыбкой сказал в заключение отец. «Да», — подтвердил Джим, гладя шерсть горняка. «Но главное, я еще раз убедился в том, что Бог никогда не оставляет своих детей. Наоборот, Он охраняет каждый их шаг».
Любовь Христом превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христом спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе. Выше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе.
Изменчив я, но он всегда все так же благ, все так же топ в своих путях и так в любви силен.
Любовь Христа превыше дальних звезд. небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе. Дала покой и мир моей душе.
Бумажный самолетик. Саша и Дима – друзья. Им всегда так хорошо вместе. И в школе, ведь чуть учатся в одном классе, и дома, ведь живут совсем рядом, и в церкви, потому что сидят во время богослужения на одной скамейке, той, что в самом конце зала дома молитвы. По воскресеньям мальчики, как и полагается христианам их возраста, ходят на детское собрание. А в среду Саша и Дима во время богослужения всегда здесь, на своей любимой скамейке. Мамы мальчиков поют в хоре, папы сидят среди проповедников, а Саша и Дима здесь. Сегодня снова среда. Красивое пение хора доставляет радость присутствующим. Только Саше и Диме захотелось поделиться друг с другом очень важными новостями. А их так много, ведь они не виделись целый час. Саша с азартом, стараясь шептать как можно тише, рассказывает другу, какую красивую машину с дистанционным управлением видел он в магазине. Дима в ответ понимающе прищелкивает языком. Он и сам давно мечтает иметь такую. Мальчики вместе рассуждают о том, где и как можно заработать деньги на покупку. Саша, скорее всего, поедет летом в трудовой школьный лагерь. Ну а Дима на каникулах попросится в помощники к папе. Настроение таких планов у мальчиков поднимается. Непонятно только, почему это не очень нравится старушкам, что сидят перед мальчиками. Ну где уж им понять ребячьи проблемы? Хор окончил пение. После короткой проповеди звучит молитва. Саша благоговейно склонил голову, но о чем молиться сразу придумать не мог. А двойки по математике уже много раз молился. Сколько было этих двоек? Сколько он молился, чтобы это была последняя, и вот опять двойка. Но тут у Димы появилась идея. Надо же молиться о машинках с дистанционным управлением. Точно, хорошая эта мысль. Мальчики дружно и очень горячо стали молиться. И чего это снова на них оглядываются старушки? Ну да, это ничего. Главное, чтобы они мальчикам молиться не мешали. После молитвы общим пением стали петь новые гимны, которые были напечатаны на листках и лежали перед каждым посетителем. Мальчики тоже взяли свои листы и старались петь вместе со всеми. У Димы вообще очень хороший слух. Он даже ходит на занятия детского хора. И Саша старается от него не отстать, хотя все говорят, что у него нет никакого слуха. Но мальчик этого совсем не чувствует и старается петь мелодично, громко, от души. Дима, прислушиваясь к пению друга, не выдерживает и прыскает в ладошку. Старушки впереди снова оглядываются и осуждающе качают головами. Мальчики извиняются, они совсем не хотели им мешать. Снова началась проповедь. Первые слова проповедника друзья слышали вполне отчетливо, а вот потом... И откуда только в кармане у Димы взялась ручка? Он ее достал совсем нечаянно, а потом Саша придумал нарисовать ею на обратной стороне листочка с гимном ту самую машинку, которую видел в магазине, а заодно еще одну, такую же, для Димы. Саша даже имена на машинках подписал, чтобы не перепутать, где чья. Мальчики долго рассматривали художество, а потом друг Димы сложил из листочка самолетик, ведь все равно его в таком виде здесь нельзя оставлять. Саша хотел забрать его себе, а Дима оставить себе. В общем, все вышло так, что через минуту бумажный самолетик парил по залу. Обе мамы в хоре приподнялись со своих мест. У Саши закружилась голова, а у Димы от страха и неожиданности пересохло в горле. Через несколько секунд самолетик удачно, вернее, очень неудачно, приземлился на полу перед пастором церкви. Саша и Дима не стали ждать, чем все закончится, а поскорее юркнули в дверь и оказались во дворе молитвенного дома. Что будем делать, Дим? По привычке шепотом спросил Саша. Ох, и попадет нам дома. Еще бы, и все ты надумал машинки рисовать. Тоже мне художник нашелся. Нечаянно я увлекся, оправдывался Саша. А ты и сам хорош. Зачем самолетик сделал? Детский сад. Ну ладно, теперь-то что делать будем? То, что случилось, уже не вернешь. И тут Диму снова осенило. Саш, а давай домой пока не пойдем. В детской спрячемся. Родители домой придут, нас нет. Начнут переживать, соскучиться. А тут и мы. Они на радостях, что дети нашлись, вообще ругать нас не будут. Про все забудут. Саша засопел, задумался над предложением друга. Идти домой ему было страшновато. Самолетик, да еще из листа с текстом гимна, это не то, что двойка по математике. Угу, Дим, пойдем скорее в детскую комнату. В детской комнате каждое воскресенье проходили занятия с малышами, а по четвергам здесь репетировал детский хор. Сегодня же это помещение было пустым и неуютным. Мальчики, не включая света, уселись за стол и притихли. Они с волнением ждали конца служения. Но вот во дворе молитвенного дома стало шумно. Христиане расходились, разъезжались по домам. Мальчики осторожно выглянули в окно. Саша видел, как мама тревожно искала его во дворе, звала и что-то говорила папе. Мальчик хотел был побежать к ней, но как же тогда их план? Дима тоже следил за своими родителями, но и у него хватило силы воли не выходить из детской комнаты. Родители мальчиков собрались вместе и, видимо, обсудили ситуацию. Наверное, они решили, что их сыновья дома, и вскоре уехали. Теперь ребята представили, что сейчас будет твориться, когда обнаружится, что их дома нет. Все стало тихо. Только одинокий фонарь посредине двора, печально раскачиваясь на ветру, скудно освещал улицу. У мальчиков на душе стало почему-то очень тревожно. «А маме нельзя волноваться, у нее же сердце больное», – задумчиво сказал Дима. «И моей нельзя, она будет плакать, а мне ее так жаль», – прошептал Саша. «Давай им позвоним и за все попросим прощения». «Ага, давай, только быстрее». «А вдруг дом молитвы уже закрыт?» «Да нет, смотри, в комнате проповедников еще свет горит. Пойдем туда». Открыв дверь в комнату проповедников, друзья застыли на месте. За столом сидел пастор церкви. В его руках красовался бумажный самолетик, так хорошо знакомый ребятам. Пастор смотрел на него задумчиво и очень печально. Губы что-то тихо шептали. Вдруг служитель, почувствовав на себе взгляд ребят, приподнял голову. «Что случилось, мальчики? Почему вы не дома? Где ваши родители?» Саша, едва сдерживая слезы, рассказал старому служителю всю историю и о самолетике тоже. Дима потихоньку молился, духовно поддерживая друга. Пастор, выслушав Сашу, позволил ребятам позвонить домой, а потом, обняв их за плечи, усадил рядом с собой за стол. Он пристально смотрел на бумажную игрушку, и было видно, что хотел рассказать что-то очень важное. Мальчики боялись произнести слово, чтобы не помешать ему, старому, опытному христианину. И, наконец, служитель заговорил. «Когда сегодня я поднял с пола этот самолетик и увидел, из чего он сделан, мое сердце наполнилось болью. Я вспомнил одну историю, участником которой я когда-то был. Наш родительский дом находился на окраине города. Люди в таких местах обычно очень хорошо знают друг друга. Мне было лет 10-11, как вам сейчас. Так же, как и вы, я был непоседливым, озорным мальчишкой. В семье нас было четверо, я самый старший. Время было послевоенное, жилось трудно. Родители много работали, мы им помогали, в чем могли, но большую часть времени были предоставлены самим себе. В семье у нас о Боге вспоминали редко, только тогда, когда роптали на тяжелую судьбу. Неподалеку от нас жила девушка, она ходила, опираясь на костыли. Никто из нас, мальчишек с улицы, не знал, что случилось с ее ногами. Да и кто тогда удивлялся костылям, Ведь совсем недавно закончилась война. Мы смеялись над девушкой, но не из-за костылей, а потому что она всюду и всем говорила о Боге. А еще девушка часто выходила в наш небольшой скверик, садилась на скамейку и, достав школьную тетрадку, что-то писала в ней. Больше всего нас удивляло и раздражало то, что на нашей пакости она всегда отвечала кроткой улыбкой и благословениями. А нам так хотелось вывести ее из себя. Однажды я заметил, что девушка особенно бережно относится к своей старенькой тетрадке. Она почти не выпускала ее из рук. У меня появилась идея. Вот как можно заставить ее разозлиться, подумал я. Моя идея очень понравилась моим дружкам. Вечером, когда девушка снова сидела в сквере и что-то писала, я со всех ног промчался мимо нее, выхватил тетрадь и отбежал на некоторое расстояние. Где уж было бедной девушке догнать меня с ее-то костылями? А я корчил ей гримасы, кричал разной гадости и делал вид, что собираюсь порвать тетрадь. Мальчишки громко хохотали, наблюдая эту ужасную сцену. Старый служитель на минуту закрыл глаза и тряхнул головой, словно пытаясь прогнать прочь нахлынувшие неприятные чувства. Мальчики, широко открыв глаза, ждали продолжения рассказа, а за дверью комнаты проповедников тихо стояли уже приехавшие их родители и тоже хотели услышать, что же будет дальше. Я гримасничал, а девушка сквозь слезы умоляла меня вернуть ей тетрадь. И снова она меня не ругала и не проклинала. Смех друзей подтолкнул меня к дальнейшим действиям. Я начал вырывать из тетради листы, делал из них вот такие бумажные самолетики и отпускал их в нехитрый, подвластный летнему ветерку полет. Один за другим разлетались самолетики по скверу, а девушка, что-то шепнув про себя, вдруг громко сказала: «Это все твое, Господь! Прославься и через это! Я за все благодарна тебе, мой Спаситель!» Эти слова я запомнил на всю жизнь. Потом девушка встала и своей неуверенной походкой направилась к дому. А самолетики все летали, летали по скверу. Ими играли мои дружки, малыши, отдыхающие с бабушками. А я стоял, как завороженный, и смотрел вслед христианке. Больше я ее никогда уже не видел. Говорили, что она тяжело заболела, и кто-то из родственников забрал ее в другой город, чтобы показать лучшим врачам. Мечтаю встретить ее однажды у ног Иисуса Христа и попросить за все прощение и поблагодарить за то, что указала мне путь к Господу. «Как?» – удивились мальчики. «В моих руках остался последний самолетик, который я не успел запустить. Когда девушка скрылась из вида, я развернул лист и прочел написанное. На листке были стихи, написанные мелким красивым почерком. Стихи о Боге, о страданиях Христа. Простые слова легко складывались в рифму и своей искренностью коснулись моего сердца. Неужели это все сочинила девушка сама? Я побежал по тропинкам сквера собирать остальные листы. Вечером, закрывшись в своей комнате, я сквозь слезы читал и читал стихи девушки на костылях. Теперь мне стало понятно ее кротость, ее доверие к Богу, ведь благодаря стихам я узнал так много о любви Христа, о его характере, святости и чистоте. Впервые передо мной открылась картина голгофских страданий. Многие стихи были горячими, полными веры молитвами. Их я со временем выучил наизусть. Сначала мне хотелось отнести стихи девушке, но сразу я побоялся встретиться с ней, а потом ее уже не было. Так и остались заветные странички у меня. Через год, заработав денег, я купил себе по дешевке на городском рынке Библию, а чуть позже встретил группу верующих христиан. Многие из них чем-то напомнили мне мою давнюю знакомую. Часто на богослужениях я читал ее стихи и всегда молился Господу о первой в моей жизни христианке. Этот самолетик тоже из листка с чьими-то стихами. А в ваших сердцах так мало любви к тому, о ком здесь написано. Это самое страшное, что может быть на свете. Думаю, вам стоит вдумчиво перечитать этот гимн и понять чувства того, кто написал эти строки. Если в них столько чувств Богу, то как же велик, реален тот, кто умеет так вдохновлять наши сердца, кто учит нас прощать врагов и благословлять обидчиков. Я не сужу вас за случившееся, сам был намного хуже, но пусть моя история будет вам уроком. Этот вечер закончился простой сердечной молитвой. Молились родители, молился служитель, молились мальчики. Всем было так хорошо вместе у ног Иисуса. Дима продолжает петь в детском хоре, а Саша тайком от всех пишет в школьную тетрадочку, пока еще не умелые, но искренние стихи о любви к Богу. Может быть, когда-нибудь и они принесут благословение людям, не знающим Христа.